Когда мы ходили в Бадхинатх, вы, наверное, видели, как буддисты обходят ступы и делают простирания. Один шаг, одно простирание. Один шаг, одно простирание. И так они целый день ходят. Или много дней. Вот это идеальная жизнь садху. Ни шагу без простирания. Каждый шаг своей жизни – это простирание. Вот вы не станете садху, пока так не будет у вас. Какие бы вы ни делали асаны, пранаямы, медитации, мантры, визуализации, это будет бесполезно. Пока в душе у вас не будет, каждый шаг вашей жизни – это простирание перед Богом. Вы можете ходить и внешне даже не простираться, но в душе вы должны делать простирание. Вот это состояние святого, состояние садху. Ни шагу без Бога, ни шагу без самоотдачи. Тогда все ваши мантры, асаны, пранаямы дадут вам силу. Потому что они дают силу только если есть вера. А если веры нет? Если мой ум настроен на мирское, если я простираюсь, о, моя машина, моя новая дача, мой денежный счет, моя жена, мой сын, мои родственники, моя любовница, мой начальник. О Боге некогда думать. А потом я прихожу, делаю асаны, пранаямы, медитацию, визуализацию. Думаю, что ж не получается, только практикую, еще не святой. Потому что не тем простирание делаешь. А садху – это тот, кто делает каждый шаг своей жизни простирание Богу. Иногда мы делаем это телом, иногда мы делаем не внешне, а сугубо внутри. Но это происходит как самоотдача, как вера, как преданность, как любовь. Все это мы называем прибежище, гуру-йога, дух самаи. Это самое главное. Истинный дух самаи, истинное прибежище приведет вас к единой самаи. Единая самая означает, что вы каждую секунду предаете свое тело, речь и ум Богу. Вы каждую секунду прыгаете в божественность. Вы каждую секунду умираете и оживаете заново в Боге. И вы ни шагу без Бога не делаете. Вот что такое единая самая. Некоторые думают, что единая самая – это так свести глаза. С таким отмороженным видом ходить. Это не поможет. Это похоже на Самхави Мудра, но это еще не Самхави Мудра. Самхави Мудра – это преданность, абсолютная преданность и растворение в Боге. И здесь Бог выступает как пространство, а душа поклоняется пространству и растворяется в нем через самоотдачу. А расфиксированный взгляд в пространство – это просто, ну, как метод, который запускает этот процесс. В Индии люди не любят много медитировать, мирения. Изучать тонкости философии или выполнять много садхан. Они выполняют поклонение с верой и входят в экстаз через касание лингама во время пуджи, касание стоп гуру. На Западе белый человек, наоборот, он любит делать асаны, пранаямы, медитации, наслаждать ум философскими теориями. Но ему не хватает веры. И поэтому не срабатывает многое то, что срабатывает для человека, воспитанного с детства в индийской культуре. Как только появится вера, все это начнет работать. Начнет появляться множество святых. Потому что вера – это основа. Она важнее технологий, важнее методов. И вот сатсанг – это такое время, когда надо просто сидеть с верой. Сидеть без ожиданий, имея веру. Если вы можете так сидеть, этого достаточно, чтобы сатсанг случился, произошел. Ничего больше не надо. А когда уже ум не втерпешь, что-то возникло, и это не освобождается, можно задать вопрос. И вот иногда гуру, ученики сидят, и все нормально, молча. А потом уже какой-то вопрос выходит, его не удержать, и он срывается с языка. И ученик его задает. А гуру этот вопрос растворяет в пустоте, показывая, что, в общем, этот вопрос не важен по сравнению с внутренней пустотностью. И в уме ученика эта мысль освобождается, и он растворяет какую-то часть своих иллюзий, и дальше сидит, потом снова что-то возникнет. И он пытается его удержать, пытается. Снова этот вопрос, вибрируя из Муладхары чакры, Свадхистхана чакры, Манипура чакры, поднимается вверх к Вишудха чакре. Когда ученик вот так уже не может удержать его, из языка он снова вырывается. А поскольку гуру сильнее присутствия, чем ученика, он снова этот вопрос растворяет в пустоте. И вот так сатсанг происходит, когда много освобождается из каналов, из умов. Внезапно ученик и учитель оказываются в одном состоянии. Ученику мешали его слова, вопросы, концепции. Они освободились, и теперь гуру, ученик находится в одном состоянии пустоты и недвойственности. И вот с этого момента начинается истинный сатсанг. Потому что через пребывание в недвойственном состоянии настоящее поклонение Богу только и возможно. Это не реализация еще, это начало поклонения Богу, истинного поклонения. Потому что мы поклоняемся с помощью недвойственного осознавания Богу. Самый лучший вид поклонения. Во время сатсанга надо остановиться, никуда не бежать. Остановиться, чтобы укорениться в настоящем. Сказать себе, я все уже сделал. И когда вы останавливаетесь, возможно расслабление. И когда вы расслаблены, возможно осознавание, возможно присутствие осознанности. И вот эта тонкая пленка, как присутствие осознанности, позволяет быть в ясности, видеть ум, эго. И когда ясность начинает как свет касаться ума и эго, начинается их растворение, растворение. Огромная глыба, этот ум и это эго, огромная. В тонком теле есть огромная глыба кармы, все это эго. И мы его должны растворить с помощью света высшего Я, Атмасбхураны. И вот сияние высшего Я проявляется внутри нас, когда мы сидим расслабившись, в состоянии осознанности. Когда зарождается ясность, не выносящая оценок, безвыборочная, не проецирующая себя ни в будущее, ни в настоящее, Как только вы обнаружите эту ясность, значит, вы на правильном пути. Просто оставайтесь. И тогда ваше дыхание станет коротким и редким. И если вы предаетесь этой ясности, она будет нарастать, и будет идти вглубь, не наружу, не во внешний мир, а вглубь вас. Вот в глубине вас, васаны, самскары, в тонком теле. То есть вся карма внутри вас, и ваша карма – это память. И вот эта ясность должна идти вглубь, в вашу память, в ваше отождествление, в тонкие причины следствия. И она должна вас вывести из тонкого тела, потому что тонкое тело – это не путь. Тонкое тело – это ступенька, которую надо перейти дальше. Нельзя запутываться в тонком теле, останавливаться в тонком теле. Ваша задача – перешагнуть через тонкое тело и войти в причинное тело. А из состояния причинного тела начать уже освобождать свою память тонкого тела, растворять тонкое тело силой света причинного тела. Тонкое тело подобно складу, библиотеке с видеофильмами. Там содержатся все записи ваших прошлых воплощений, все ваши мечты, все ваши иллюзии, мысли-формы. Все ваши скрытые тенденции, они только ждут. Это как огромный склад с компьютерными дисками. Только нажмите кнопку, и все это развернется. И наша задача – растворить тонкое тело, не разглядывать его. Всей жизни не хватит его разглядеть. Вы только и делали в прошлой жизни, что этим занимались. И потом увлекались чем-то и получали физическое тело, чтобы воплотить иллюзии тонкого тела. Наша задача не разглядывать любопытно тонкое тело, а признать, что это все надо растворить. Это как вы смотрели фильмы. Фильм-боевик, ужасы, мелодрамы, фантастика, мистика, снова ужасы. Вам же так это все надоело? Ну сколько можно? Я устал от этого. Я хочу быть собой. Я не хочу наружу что-то переживать. Я хочу быть своей внутренней сущностью. И вы берете все эти фильмы и в корзину. Мирада – это фильм ужасов. Мир асуров – это боевик. Мир людей – это мелодрама. Мир сансарных богов – это мюзикл с Вудевилем. Мир претов – это тяжелая драма с примесью ужасов. А мир людей – мелодрама. Все-таки тяжелые, мрачные тоннели реальности. Но ваша душа выше этого, гораздо чище, она божественная. Ну, потому что мы слишком увлекаемся этими вещами. Происходит отождествление чистого божественного сознания, не имеющего к этому отношения, со всеми этими файлами в тонком теле. А потом в каждом мире формируется тело для переживания опыта. Нравятся боевики, получишь в следующей жизни тело солдата. Будешь в трехмерной, так сказать, в 3D-графике переживать это все. Нравятся мелодрамы, воплотишься в семье, где будет отмывка анахата-чакры. Будешь разбираться в своих сложных отношениях с женами, любовницами, друзьями, в сложных, запутанных всех этих вещах, в разводах, браках, любвях и прочем. Нравятся ужасы, у ума есть интерес, получишь иллюзорное трехмерное тело в мире ада, чтоб, так сказать, полноту впечатлений чуть-чуть испытать. То есть, тело получает то, что оно ум получает то, что он хочет. Конечно, здесь есть много факторов еще разных. В аду можно быть тем, кого мучают, а можно быть тем, кто мучает, охранником. Это все зависит тоже от тенденции сознания. Очень много факторов влияет на карму, потому что сознание неоднозначно. В мире асуров можно быть асуром, можно быть гуру асуров, можно быть богом, который случайно попал тоже в небо и не знает, что делать в этом мире. Но наша задача растворить все тонкое тело, войти в причинное тело. Причинное тело – это другое состояние. Это сон без сновидений. Там нет никаких образов, там нет хода времени, нет пространства, нет сторон света, нет пяти элементов. Там все находится в причинном, зародышевом состоянии. Это как бы такой мир квантовой неопределенности. Это наше лицо до рождения. Это как бы такое размытое квантовое состояние, где реальность еще не оформилась в конкретное имя или форму. Время еще неопределенно, пространство неопределенно. Таттвы не сформировались. И вот мы должны вот этой силой осознавания проникнуть в этот причинный план. Минуя тонкое тело. И вот утвердиться в причинном теле. И это называется лай-йога и будхи-йога. Наше драгоценное освобождающее учение. В Упанишадах о лай-йоге так говорится. Стоишь, ходишь, спишь, ешь или лежишь, всегда созерцай недвойственного царя. Что это за недвойственный царь? Это сам Господь Брахман, Бхагаван Даттатрея. Абсолют в его чистой форме. Место, в котором Будда, Христос, Аллах, Кришна, Шива, Вишну едины. Это нельзя назвать конкретный Бог, конкретное имя. Его мы также называем природа ума, но это не природа нашего ума, личного ума. И нам надо обосноваться в этом причинном состоянии, причинного тела. И это причинное тело обладает своим светом, атмосфурана, сиянием. Если мы в нем обосновались через утверждение, созерцание, веру и самоотдачу, этот свет начинает нас благословлять, нисходить. И он называется учение Ануграха Шакти. И вот это благословение растворяет нашу карму тонкого тела. Все эти фильмы, которые находятся внутри нас. В причинном теле нет ни верха, ни низа, ни вкуса, ни обоняния, ни имени, ни формы. Это мир первоначала, первоисток бытия, краеугольное состояние жизни. Источник всего. Однажды я с один садху начал со мной спорить. Ну, как обычно, некоторые садху любят поспорить. Я сказал так ему: я в каузальном мире был, вас там не видел. С вашими концепциями. Это вы можете продолжать. Но меня это не интересует. В каузальном мире нет ни концепций, ни религий, ни гун, ни тат, ни категорий, ни философии. Все это там не работает, бесполезно. Это ум все, ум. Каузальный мир – это не ум. Сам я человек очень неумственный. Можно сказать, даже очень. Но я использую умственный язык, потому что изложить неумственное учение невозможно прямо, сразу так. Если излагать прямо, весь этот мир рухнет, все общество развалится. Если умы людей не готовы, они тоже все развалятся. Переживанию истин каузального мира готовы только настоящие садху, ученики, практикующие. Потому что весь мир стоит на уме, на карме, на клешах, на желаниях и на иллюзиях, на неведении. В каузальном теле нет никакого неведения, никаких клеш, никаких иллюзий. Это чистейшее состояние рядом с Богом. Это еще не есть сам Бог, но это очень близко, рядом с Богом. И вот сатсанг — это как раз такое свободное время, когда вам не надо ни в материальном мире, ни в тонком беспокоиться, когда вы можете расслабиться и просто попытаться войти в причинное, каузальное состояние. Все, что нужно для этого, это вера. И сначала веры очень мало. Мы даже не знаем, что это такое, где ее искать, какая вера. Это первый этап — это безверие. Это нормально. С чего-то надо начинать. Потом вера становится формальной. Вам говорят: вот символ веры. Вы читаете, да, вот, понятно. Вот священное писание, это гуру, это Дататрия, вот надо верить. В уме какой-то складывается некий образ, возникают некие первичные отношения. Но это еще тоже все так очень поверхностно. Потом вы практикуете, глубоко изучаете философию, внезапно понимаете, что и гуру не тело, и Дататрия не тело, и священные писания указывают на глубокие истины внутри. Это что внутри вас, и оно беспредельно. И возникают некие прорывы в осознанности, и у вас зарождается небольшая вера уже, более истинная. Потом вы практикуете еще более глубоко. И вы понимаете, что то, на что указывает гуру, на что указывает Дататрея, на что указывает священное писание, на что указывает символ веры, настолько запредельно, велико, что в нем нет ничего мирского, ничего материального. Что это за пределами тела, за пределами ума, и что все это надо отбросить, чтобы постичь истинную веру. И внезапно у вас появляется опыт такого отбрасывания, такой самоотдачи. И возникает страстное стремление не покидать его, быть в этом, стремиться к нему. Это называют вера, основанная на опыте. Но когда вы выходите, покидаете, снова наваливается сансара, снова причины, следствия, ум начинает взаимодействовать, и вы забываете об этом опыте. Потому что вы еще не слишком ему доверяли, не слишком сдались этому опыту. Слишком еще много есть для ума занятий, которые ему хочется продолжать. И этот опыт забывается, поэтому вера, основанная на опыте, тоже еще не самая сильная. Но однажды наступает момент самоотдачи, полного отсечения и полной преданности. Когда вы говорите: не моя воля, а твоя. Не я, но ты, Богу. И возникает большое благословение, которое, если это истинная самоотдача, не заканчивается. Иногда это называют отсечение цепляний и надежд. Иногда вайрагья, иногда пропатти, отбрасывание эго. И вот такая вера уже не колеблется, это ваджная вера. Она не перестает, не исчезает. Человека можно убить, но его веру уже разрушить нельзя, потому что она за пределами тела. И вот истинное прибежище – это вот такая вера. Часто говорят, не покидай прибежище даже как под страхом смерти. Прибежище вас должно привести к такой вере. От формального акта, ритуала, к вселенскому пламени, самоотдаче. И тогда вы обнаруживаете, что вера – это не то, что вы думали сначала. Совсем не то. И тогда ваша жизнь становится... Каждый шаг – это простирание. Ни шагу без простирания. Ни шагу без акта веры, без акта воссоединения с Божественным. И вы удивляетесь, как люди жили без веры. Как же это можно? Какие они несчастные. Потому что жизнь без веры – это все равно, что жить без сердца. Это такое полумертвое существование, скажем так. Телесный биоробот ходит, говорит, а сердца в нем нет, не живое все. Вот что такое без веры жить. Потому что вера – это краеугольный камень бытия, как бы ее ни назвали. Можно даже не использовать слово «вера», можно говорить «единая», «самая», но суть-то одна и та же. Можно говорить «сахаджа самадхи». Суть не меняется. Этот мир сотворен Брахмой, силой веры и санкальпы. Когда Брахма проявился в изначальном океане мироздания Карнава, он пытался осознать мерность пространства и все бытие, он обратился внутрь в своем сердце к изначальному свету с большой верой. И говорят, что Вишну появился, ему сказал два слога – тапа, тапас, аскеза. И благодаря этому Брахма сотворил новую вселенную силой веры и санкальпы. Вера – это осознанное пребывание в источнике всего существования. И в нашей традиции есть Пражня-Янтре три раздела. Раздел Шамхави Мудры, раздел Божественной Гордости и раздел Созерцания. Если вы практикуете, надо понять эти разделы. Вообще быть учеником – это значит учиться у своего мастера мастерству в том искусстве, которым владеет мастер. И так принято обычно. То есть это значит понять ход мысли мастера. Ну, его видение, чтобы перенять его, научиться этому. Взгляд на мир, на путь, на садхану. Потому что если мастер думает по одному, ученик по другому, ничего не получится. Это все равно, как если бы вы учитесь играть на скрипке, и вам надо понять все тонкости такой игры. Поэтому быть учеником в каком-то смысле несложно. Это впитывать воззрение мастера на садхану, путь, перенимать ход его мыслей, а затем реализовывать внутри себя те же состояния, тот же опыт. И вот у меня есть много разных как бы мыслей, ну не мыслей, скажем так, точек зрения. по поводу Атмавичары, Брахмавичары, Шамхави, Мудры, Божественной гордости и прочее. Я их излагаю в учении. Если вы изучите их и также будете практиковать их как метод, вы сможете получить тот же результат. Это подобно тому, как если есть сын богатого отца, то сын наследует все наследство своего отца. Если вы сын или дочь своего мастера, вы получаете по наследству тоже все учение, всю реализацию. Если вы практикуете правильно. В этом смысл гуру-йоги, самая и обучение. Но вам надо потратить время, изучить, чтобы получить это наследство. Оно непростое. То есть оно не дастся вам просто так. Оно слишком уж тонкое. Оно невидимое. Надо много-много раз прояснять. Много раз сонастраиваться. Допустим, есть практика Брахмавичары. Исследование Брахмы, исследование Бога. Если вы становитесь мастером этой санкальпы, возникает вивека, вичара, вайраги. Развлечение майи и брахманы. Постижение божественной природы и отрешение от всего, что является моей. И что же такое Брахмавичара? Это все сводить к Богу. Везде искать только Бога. Брахма означает абсолют, Бог, вичара – исследование. Истинный садху только этим и занимается. Поэтому у него нет проблем никогда. Какие могут быть проблемы? Кто может мешать искать Бога? Нет денег, но деньги не мешают искать Бога, так и их отсутствие. В крайнем случае попросишь еды у кого-нибудь. Еще подаются. В крайнем случае приедешь в монастырь, тебя накормят. Иногда ученики пишут: о, гуру, что мне делать? Мой бизнес развалился, я взял кредит. Я пойду жить на улицу, стану бомжом. Я говорю: так что, какие проблемы? Я уже давно бомж. Не страдаю, все монахи. В общем-то. Какие проблемы? Чем это тебе помешает искать Бога? Чего ты так переживаешь из-за этого? Или ты думаешь, что это большая какая-то потеря? Наоборот, Господь благословил тебя. Ничто тебе не будет мешать. Внезапно ученик видит, что мастер смотрит совершенно иначе на эту ситуацию. Искать Бога ничто не мешает, кроме ума и эго. Или человек говорит: как быть, меня жена не понимает, или меня жена бросает. Отлично. Ничто не мешает искать Бога. Если у вас хорошая ведическая семья, живите в счастье. Но не делайте проблему, если возникают трудности в отношениях. Проблема ведь из-за эго. Если вы будете думать больше о Боге, а меньше об отношениях, то отношения сами будут хорошие. Все сгармонизируется. Садху не решает проблемы прямо. Он решает их все через Бога. И даже если они не решаются, ничего страшного. Главное, что проблема Бога решалась. Остальные проблемы надуманные, от кармы. Проблем нет вообще. Есть бессознательность. Просто есть безверие. Если есть вера, осознанность, никаких проблем нет. Ни с чем. И вот брахма-вичара – это все решать через Бога, все вопросы, оценивать с позиций исследования Бога, ко всему относиться через Бога. Это видение истинного садху. В прошлом году, нет, в феврале, когда мы приезжали в Непал, мы зашли в кафе, а все повара уехали на празднование Нового года. Заказали еду какому-то сторожу. Прошло 2 часа, еды нет. 3-й час. Миряне пошли сами уже чистить картошку. Многие начали волноваться, что так же нельзя. Но я сказал, чего вы так волнуетесь? Потому что вы привязаны к телу, а тело не наслаждается. А чего же вы не волнуетесь о Боге больше? Если будете думать о Боге, просто воспримите это как даршан. Даршан – отсечение. Когда некоторые об этом задумались, их умы переменились. Потому что поиску Бога, исследованию Бога, ничто помешать не может. Если мы думаем, что это что-то может помешать, это заблуждение. Ничто не может. И когда садху привыкает все время заниматься брахма-вичарой, исследованием Бога, то и божественная шакти его тоже начинает благословлять. Идет ответный импульс. Ануграха, криппа, шакти-патха. Тогда в жизнь садху приходит ананда, радость, постоянный праздник. В его жизнь приходит лила, игра. Не закон справедливости, а закон милости. В средних мирах царит закон справедливости. В нижних мирах закон несправедливости. А в высших мирах царит закон божественной милости. Там не важны причины, следствия. И тогда в жизнь садху приходит лила, ананда. С этого момента жизнь только и начинается. Поклонение, восхваление, игра, садхана. Благословение, призывание благословения, получение благословения. Вот это жизнь садху. Получение даршанов от всего, от природы, от 5 элементов, все, что происходит в жизни. Непрерывный сатсанг, непрерывное простирание, непрерывная самоотдача, непрерывная самадхи. Непрерывная игра энергии, свечхачара, свободное волеизъявление, свободное проявление всех сил, возможностей и энергии. Это называют игра в мандале чистого видения, танец пространства. Тогда садху находится внутри своей реальности, внутри чистой вселенной, чистого видения. И он создает эту вселенную силой метода, упая. Если он предан методу, метод трансформирует реальность вокруг него. И садху живет в своем мире, в мире своего учения, своего прибежища, своей веры и своего метода. Если у него нет такого мира, он неустойчив, у него слабая вера, на его ум могут повлиять любые другие учения, учителя, духи, другие люди, сансара. Как бы он еще не сформирован. Деванатха думает, что самолет как автобус. И вот этот метод, он создает вокруг садху его мир, его измерение. Если вы преданы методу, это измерение обязательно будет создаваться. Упая лока, измерение метода, и мы называем его чистое видение, мандала. То есть жизнь в чистом пространстве осознавания. Как у планеты есть гравитация, цикл времени, и каждая планета искривляет время и пространство, так и садху становится такой планетой. Его сознание начинает менять время, ход времени и пространство силой метода. И когда вы применяете упаю, метод с полной самоотдачей, с полной верой, в правильном состоянии самай, метод становится вашим внутренним божеством. И он начинает ткать реальность вокруг вас, перерабатывать ее, менять, искривлять кармическое пространство в сторону чистого видения, очищать его. И задача все больше и больше утверждаться в этом состоянии видения. И вот такое пространство вокруг садху называется шудхалока или упаялока. Пространство чистоты. Это будущая мандала, которая возникает из потока вашего сознания. И когда создается такое пространство, вы выходите уже из коллективной кармы человечества, из своей кармы, из влияния планетарных циклов и ритмов. Постепенно вы отдаляетесь от кармы человеческой расы. Потому что человеческая раса – это человеческая раса. Садху не идет путем человеческой расы. Путь человеческой расы – это путь мирских желаний, путь эго и путь иллюзий. Садху уходит от общего пути эволюции человеческой расы. Он очень долгий, и он всегда завязан на материальный план. Садху идет по пути эволюции ситхов, джняни и богов. Это быстрый, прямой путь. Ему не нужна человеческая карма, это очень такая нелегкая карма. И счастья в ней никогда нет. Людям суждено рождаться, умирать, и в общем-то вся эволюция человечества, она заключается в том, чтобы когда-нибудь какая-то лучшая часть ступила на путь садху. Человечество циклично развивается, циклично деградирует, потом снова развивается. Были ведь древние цивилизации в Сатья-югу, и где они? Лучшие из них ушли в мир садху, в мир богов. Остальные пошли снова перерождаться, и человеческая цивилизация снова пошла в Кали-югу по более низкому пути. То есть, как таковой эволюции в человеческой расе нету. Есть цикличность с периодами расцвета и упадка. А процесс эволюции как раз заключается в том, что на определенном этапе те, у кого достаточно заслуг, ясное сознание, выходят из человеческой расы, из человеческого пути. Вступают на путь садху, путь богов и ситхов. Вот это в истинном смысле эволюция. Проблема в том, что слишком сильна майя. Путь людей слишком нас впечатляет. Слишком он на нас оказывает влияние. Слишком мы как бы привыкли к нему и другого не знаем. Мы окружены отовсюду путем людей, а путь садху, путь ситхов не заметен. Слишком тонкий, слишком внутренний. Но святые дают такие наставления ближайшим ученикам. Покинь общество людей, примкни к обществу собак. В том смысле, не связывайся с путем людей. Будь сам по себе самодостаточным садху. Потому что твой путь другой, чем путь людей. Путь людей – заводить семьи, создавать счета в банках, покупать автомобили, строить дачи. Это путь людей. Выходить на митинги – бороться за большие права, это все путь людей. Путь садху не такой, он другой. Он внутренний, невидимый, тайный. Почитать святых, очищать свой ум, созерцать, практиковать упаю, уединяться в ретритах, очищать свой ум, работать с эго, призывать богов и их благословения, становиться пустым, чтобы летать с ветром, парить с облаками, течь с водой. Путь садху – это путь одинокой птицы. Потому что реализация приходит в состоянии полного одиночества. Вы не сможете достичь реализации, если вы не готовы к полному, тотальному одиночеству. Даже если вы живете вместе, в семье или в сангхе, вы должны научиться привыкнуть к такому тотальному одиночеству. Даже взаимодействуя с другими. Оставив все надежды и привязанности. Потому что реализация происходит в глубине и в тишине сердца. И там нет другого. Другой есть снаружи, когда мы идем на Кайлас. Он может вам помочь. Внутри нет другого. В тонком теле можно общаться, может прийти тонкое тело гуру. Но потом вы должны еще пойти дальше. Состояние чистого света. И там гуру и ученик это одно. Нет другого. Одно сознание. Одно на всех сознаниях. И одиночество это не одинокость. Это единство. Когда многообразие преодолено, есть только единство. Сейчас у нас тел много, и кажется, что нас много. Но на самом деле это иллюзия. Мы – это единое сознание, одно. И садху проникает в это одно сознание. Когда он проникает в это одно сознание, он уже больше ничего не ищет. Не пьют воду из лужи, если у тебя есть чистый нектар. Поэтому быть садху – это стать монахом внутри, покинуть путь людей. Можно оставаться среди людей. Можно снаружи быть и мирским человеком, но внутри надо стать садху. Потому что люди ищут свои цели, у них свои ценности, у садху свои ценности. Путь людей – это земной путь. Путь садху – это космический путь. Когда надо выйти за пределы орбиты Земли, за пределы Солнечной системы, за пределы галактики. Считается, если человек умирает в темную половину года, в темную половину месяца или дня, он идет путем Луны, путем предков. То есть, что это значит? Путь Петрисов означает, что человек получает тело в астральном мире, отправляется в Питрилоку. Петрисы, предки, это ближайшие существа, это наши прапрадедушки, прапрапрабабушки, которые переродились в астральном мире ближайшим к людям. И они наблюдают иногда за нами, если есть привязанность особенно, за своим родом, за своими внуками, детьми. Иногда предупреждают в снах, чем-то помогают даже. Особенно если вы чтете традиции рода, помните о них. У них также есть дома, города, только они имеют астральную природу. И они создаются не из камня, а создаются силой сознания петрисов. То есть петрис может в тонком мире создать любой объект силой разума. И разум просто создает привычные объекты. И они живут в тонком мире. Это своего рода виртуальная реальность, только более тонкая. Жизнь там может длиться долго, она может длиться довольно беспечально. То есть там не нужно тяжело работать, как в мире людей. И петриса обладает тонким телом. Это не божественное тело, но оно достаточно очищенное. То есть они живут как духи. Они могут получать подношения из этого мира. Например, если вы делаете какие-то подношения, ставите свечи, благовония, раздаете деньги, еду, держа в уме имя предка и выражая санкальпу, он получит это в тонком мире. Если человек умирает светлую половину года, светлое время суток, он идет не путем Питрияны, а идет путем Девояны, путем богов. Идет в миры Сваргалоки, в сияющие миры, где живут боги с сияющими телами. Индра, Ваю, Агни, Сома, Варуна, 33 бога в свете Индры. И получает там возможность реализовать свои тонкие амбиции, тонкие желания, тонкие наслаждения. Он может там жить очень долго и переживать удовольствие. Но это еще не является освобождением. Ни Питрияна, ни Девояна. Чтобы переродиться, пойти путем Питрияны, переродиться на Питрилоке, нужно просто иметь праведное сознание, не совершать грехов. Чтобы переродиться, идти по пути Девояны, переродиться Богом, сияющим телом, в сансарных небесах, нужно очищать сознание и развивать его. Много-много заслуг. Но оба эти пути не есть освобождение. Рано или поздно в этих мирах сила сознания заканчивается, заслуга заканчивается. И снова наступает переход в другой мир. Исчерпывается заслуга. И многие боги поглощены утонченными состояниями, утонченными наслаждениями. И садху, который выполнял тапас, может пойти еще выше, в верхний астральный мир, рупалоку, и получить чистое тело, состоящее из света, в истинные райские обители, в место, где не ищут ни наслаждений, ни питрилока, где только занимаются самадхи, созерцанием абсолютной истины, прославлением божественного. Место обитания ангелов, истинных девов. Это сварга-лока. Это махар-лока. То, что называют мир Шрета-Двипа. Белый остров Нараяны, в котором риши и ситхи непрерывно находятся в самадхи, в сияющих телах из света. Ослепительно сияющих. И выше над этими мирами располагается Джана-лока, мир ситхов, который не разрушается даже после пралаи, после разрушения Вселенной. Тапа-лока, мир великих аскетов и риши. И Сатья-лока, мир Творца, мир Брахмы. Мир полной недвойственности, чистого недвойственного сознания. Если мы очищаем наше сознание от привязанности, от грубых элементов, мы можем идти выше, 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 выше. Чтобы попасть в высокие миры, Махар-локу, Джана-локу, Тапа-локу, нужен тапас. Очень хорошая садхана и самадхи. Отрешение от всего земного. Но чтобы попасть в эти миры, мир Петрисов и мир богов, сваргалоки, достаточно иметь более-менее чистое сознание, заслуги, иметь просто заслуги. И гуру создал монастырь и систему практики, чтобы вы могли попасть как можно в более высокие миры. В чистые страны Шрета-Двипу, Тапа-Локу, даже Сатья-Локу. Учение позволяет это. Но карма не позволяет. И не позволит. С кармой нельзя как бы думать, что она будет благоволить к вам. Карма это как тигр. Не надо думать, что он придет и ляжет перед вами. Тигра надо укрощать, бить его в нос, самое больное место, чтобы он был послушным. Приручать его. И карму также надо. Карма никогда вам не позволит. И у нее задачи совсем другие. Карма хочет, чтобы вы все пережили, все испытали еще потом. Карма хочет, чтобы вы все искушения испытали, все соблазны и погрузились в них головой и забыли как можно сильнее себя. И чтобы переродились, когда тело состарится, уже невозможно погрузиться в наслаждение. Чтобы получили новое тело. Потому что это ее задача такая. Задача кармы – это проведение воли Пракрити Шакти и божеств, связанных с Пракрити. Есть разные категории божеств, которые удерживают души в сансаре. И силы их называются Дикчари, Гачари, Бучари, Кичари. И эти силы создают кончуки, то есть ограничения для души. Одна кончука, как кольчуги вокруг души. И одна из них связана с ходом времени. Кала. А вторая связана с законами материального мира, с законами физики Вселенной. Нияти. Ход истории, гравитация и прочее. И третья связана с желаниями, рага. Рага подавляет нашу волю, Ичха-Шакти, Кончука. И четвертая связана с неведением, отсутствие всеведения, Авидья-Видья. Она подавляет нашу Джняна-Шакти. И последняя Кончука, Кала, то есть ограниченность действовать. наше действие ограничено. Например, мы чего-то хотим, но не можем реализовать. Мало шакти, мало санкальпа. А это подавляет нашу крия-шакти. Способность творить, разрушать, поддерживать, сокрывать, проявлять божественность. Нияти подавляет нашу сватантрия-шакти, силу свободы. А первая кончука кала подавляет нашу джняна-шакти, силу мудрости. То есть множество божеств сансары постарались, в общем, создать нам условия для этого. Это их задача. Это задача Прокрити — поддерживать этот материальный мир, обеспечивать перерождение душ, реинкарнацию. Они в совершенстве выполняют свое служение. Как говорят, майя — служанка Кришны. И поэтому карма никогда не согласится с вашей практикой, никогда не будет вам давать. То есть не надо думать, что когда-нибудь карма исчерпается, как бы так усмириться, уйдет, скажет: все, я тебя отпускаю, практикую, благословляю. Ничего подобного. Даже если вы все оставите, даже если станете монахом, даже если в ретрит уйдете, она будет искать все равно лазейки, проползти. Все равно как-то вас зацепить за что-то. Найдет внутри вас какое-то уязвимое местечко. Поэтому карма никогда не даст. Никогда. С ней нельзя договориться. Вот. Но ее можно одолеть, усмирить, победить, как сильный слабого. Как могущественный царь усмиряет разбойников. Ворови разбойников. И поэтому садху выполняет тапас, чтобы обрести духовную силу. Если нет духовной силы, вы карму не одолеете. Она вас одолеет. Представьте, есть боксер известный, Кличко. Есть Майк Тайсон. Ну, кто еще?
Льюис.
Карл Льюис, Али Мухаммед раньше еще был. Есть Константин Цзю. И представьте, против него выходит старушка на ринг. И вот Константин Цзю или Али Мухаммед — это карма. А садху — это старушка. Ей дают боксерские перчатки. Трусы боксера. И они становятся. Кто кого победит? Понятно, кто кого победит? Можно не спрашивать. Вопрос, сколько проживет старушка? Сколько секунд? Слишком неравные силы. И поэтому бороться с кармой без духовной силы нереально. Нужна духовная сила. Не только мудрость джняны шакти, но и нужно становиться тем, кто владеет силой, шактиманом. И в миру считается, быть шактиманом — это иметь много жен, много любовниц, много дворцов, много автомобилей, много банков. Это шактиман, сильный человек, большой. Царем, в общем, быть. Но среди садху это не шактиман. Садху. Среди садху шактиман — это тот, кто обладает внутренней шакти, внутренней силой. Это не президент, не магнат, не олигарх. У садху шактиман — это тот, кто владеет джняна шакти, силой мудрости, сватантрия шакти, силой свободы, ичха шакти, силой воли, Айшвария шакти — силой могущества внутреннего, управления пранами, умом, тонкими телами, татвами. И крия шакти — силой действовать, проявлять в игре. Вот это шактиман. И вот если вы можете развить в себе эти силы, вы можете одолеть карму. Карма проявляется, а у вас есть джняна. Джняна шакти — истинное воззрение. И ваш ум не колеблется. Эмоции, мысли, события проявляются, у вас есть сватантрия. Все растворяется. События происходят, а у вас есть ичха. Воля. И вы волей, силой намерения можете направлять реальность в нужном направлении. Создавать нужные коридоры вероятностей, нужные причинно-следственные цепочки. Моделировать реальность. Все это ичха. Карма проявляется, а у вас айшвария шакти проявляется. То есть сила могущества. Вы не пускаете ее в свои каналы, в свои чакры, в свое тонкое тело. Тогда можно одолеть карму. Но чтобы эти шакти у вас выросли, проявились, нужна тапаси. Тапасия усиливает нашу шакти. И в древности человек, чтобы стать великим, богачом, царем, он тоже выполнял тапасию. И такая тапасия называется асура-тапасия. Асура-тапасия не приносит счастья. Она дает ситхи, позволяет управлять реальностью, это магия. Но счастья она не приносит, потому что в ней нет самоотдачи Богу. В ней нет, ее мотивация нечистая. Хираньякашипу выполнял тапасию и получил силой тапаса от Брахмы благословение быть бессмертным, неуязвимым ни для богов, ни для людей. Но в конце концов его убил Нарасимха. Его жизнь не была счастливой. Истинная тапасия, антар-тапасия, это та, которая сжигает эго и сжигает иллюзии. Поэтому мы рассматриваем тапасию не как средство управлять реальностью, получить силы, а как средство научиться, как средство познать, в чем состоит божественная мудрость, в чем состоит божественная воля и как проводить эту божественную волю. Потому что проводить божественную волю – это закон. В каком-то смысле это обязанность каждого живого существа. Вот санатана дхарма звучит. Санатана – значит вечный, дхарма – закон. То есть дхарма, практика дхармы – это не прихоть, это закон Вселенной. Если мы его не практикуем, мы нарушаем законы Вселенной. И когда мы нарушаем, вот тогда карма может нас как бы ограничивать. Но если мы следуем закону Вселенной, то карма не властна над нами. И вот проводить божественную волю, познавать божественную мудрость – это закон Вселенной для каждого живого существа. Это наше предназначение, для чего мы здесь родились. А если мы не проводим божественную волю, не познаем божественную мудрость, ну мы отклоняемся от этого закона. Но отклониться от божественного закона невозможно. Можно только сменить как бы форму применения этого закона. Мы просто переходим на другой закон, на закон кармы. То есть так заведено, что те, кто не проводит божественную волю, те, кто не познают божественную мудрость, они подчиняются закону кармы. Для них действует закон кармы. Это как для законопослушных граждан действует гражданский кодекс. Этика и культура. Для преступников, незаконопослушных граждан, действует уголовный кодекс и понятие. Ты не уйдешь от закона, но ты можешь изменить форму его проявления. Но прежде чем выполнять тапасию, нам нужно состояться как тапасви. Тапасви – это тот, кто выполняет тапасию. Обрести себя как садху. Для этого мы идем на Кайлас. Кайлас не снаружи, он внутри нас. Мы идем, чтобы очистить свой ум в этой ситуации. И внешний Кайлас будет открывать какие-то кармы. Обязательно. И вам надо, вместо того, чтобы поддаваться этим кармам, искать внутренний Кайлас. И внутренний Кайлас невозможно найти иначе, как через Брахма-Вичару. Брахма-Вичара — это постоянное исследование Бога.